Боцман. Купейный вагон Санкт-Петербург-Адлер. Мама с пятилетней дочкой, мужик в синем галстуке, и он, четвертый в этой компании, претендующий на звание самого молчаливого пассажира. 34 часа в дороге. Долгий путь. Разговоры. Синий галстук едет в командировку на горизонт, где производят смесители. У мамы в Тиходонске заболела родственница. Дочка объелась кукурузными палочками, у нее болит живот. А что четвертый пассажир? Он спит, отвернувшись к стене. Еще лет 10 назад он ехал бы в плацкарте, где меньше перегородок, все пассажиры на виду, и внимание попутчиков не так сконцентрировано на твоей персоне. Или в СВ, где можно надежно спрятаться от посторонних взглядов. Но сейчас времена изменились. В плацкарте могут обворовать, а в СВ легче попасть в сеть антитеррористических мероприятий. Но 10 лет назад он еще не был тем, кем стал. Поэтому выбрал средний вариант. Вроде и не уединяется, но и не в самой гуще народа. Попутчиков, считай, двое. Девочка не в счет. Синий галстук принципиально не пьет пиво и вино. Водочка, только водочка. Ведь недаром шведы зовут ее водой жизни. Молодая мамаша к водочке относится отрицательно. Ей хватило проблем с первым мужем, который пил и виски, и водочку, и коньяк, а под конец и самогоном не брезговал. Дочка, кстати, от него, от первого, и что из нее вырастет, еще неизвестно. А как относится к водочке самый молчаливый пассажир? Он спит. Все время спит. Странно даже. У него все в порядке? Он живой? Живой, живой. Он может лежать без движения ровно столько, сколько надо. Может не есть, не пить. Может не ходить в туалет и не спать. Сейчас он лежит с закрытыми глазами, слушает, ждет. Ждать он умеет, как никто другой. Он ждет, когда его попутчики заткнутся, когда поезд, наконец, прибудет в Тиходонск. Но дорога дальняя, хочется поговорить. Вот синий галстук, например, работает агентом по продажам. Разговорить человека, расположить его к себе — это его профессиональный навык. Он ездит по стране, заключает договора, продвигает товар, металлообрабатывающие станки, памперсы, стиральные порошки, навигационные приборы. Сейчас будет продвигать отечественные смесители. Объездил всю страну, перезнакомился с кучей людей. Хорошая, интересная работа. Молодая мама работает копирайтером. Сидит дома, составляет тексты для женских сайтов. Деньги небольшие, но удобно. Варишь, к примеру, холодец на ужин и одновременно копипастишь про одуванчиковую диету. А молчаливый пассажир, он, наверное, художник. Вон ящик у него такой интересный, кажется, мольберт называется. Простите за любопытство, у вас там в ящике вашем что, краски, кисти? Молодая мама шепотом: может, не надо беспокоить человека, спит ведь? Но синий галстук так просто не сдается, ведь не зря же он занимается продвижением товара. Или это шахматы у вас такие гигантские, как на площадке в санатории? Он смеется, довольный собственной шуткой. Уметь пошутить — это тоже профессиональное. Я, кстати, неплохо играю. Мы могли бы с вами скоротать партейку-другую. Боцману, наконец, надоело. Он поднял голову, приподнялся, сел, посмотрел в упор на синего галстука, на маму и на ее пятилетнюю дочку и сказал: «Это не шахматы и не мольберт. Это называется этюдник. Там действительно краски. А я действительно художник». Лицо как электрорубанок, жесткий взгляд, тело крупное, крепко сбитое. Не очень похож на художника. Хотя, с другой стороны, остроконечная бородка, длинные волосы подвязаны кожаным ремешком, зашел в купе в берете. Кто еще так ходит? Есть еще вопросы? А говорит, будто железо режет. Где вы видели художников, которые так говорят? Всем стал не по себе. Даже синий галстук не нашелся, что ответить. Одна только пятилетняя девочка не растерялась. Подняла руку, как на уроке, спросила: «Вы меня нарисуете, дядя художник?» Боцман посмотрел на нее долгим тяжелым взглядом. Никто не пошевелился, только обеспокоенная мама осторожно подвинулась к девочке, заслоняя собой. «Я детей не рисую», — сказал боцман твердо. Это прозвучало как «я детей не ем».
«Почему?»
— мама зашикала на дочь. «Не приставай к дяде, как не стыдно».
«Потому что они слишком маленькие», — сказал боцман.
«А кого вы рисуете?» — спросила девочка.
«Людей. Взрослых».
Девочка подумала.
«Нарисуйте тогда маму».
Мама потупилась, покраснела, захихикала. «Ой, спасибо, вы что? Ой, я не... Не надо болтать всякую ерунду, просто никакого сладу с ней».
Боцман, не издав больше ни звука, снова лег на полку и отвернулся к стене.
«А когда я вырасту, вы меня нарисуете?» — спросила девочка.
«Будет зависеть от твоего поведения», — буркнул боцман в стенку.
Закос под художника получился как-то само собой перед работой в Минске. Он просто менял внешность, отпустил волосы до плеч, бородку. Это надежнее, чем пользоваться париками и театральным реквизитом. Не соскочит, не отклеится, а главное, побрился, постригся и полностью изменил внешность. А лебедь, увидев его в таком виде, сказал: «Под богему косишь». И подал хорошую идею. Богема, Питер, Эрмитаж, художник. Это уже не просто длинные волосы, это новый облик. Пару раз прогулялся по университетской набережной, посмотрел на студентов художественной академии. Особенно ему понравились их этюдники. Он купил себе такой же, только слегка усовершенствовал. Узнал значение слова «пленэр» — это когда художники выезжают на природу или на какие-нибудь живописные развалины. Они едут, обвешанные барахлом, они надевают штаны сафари и разгрузочные жилеты, потому что условия жизни на пленэре приближены к походным. И все это очень удобно. В Минске, во всяком случае, прокатило отлично. Теперь он возвращается в родной город, где многие его хорошо знали как сына Валета, а еще больше помнили как боцмана, отчаянного парня из Ричпортовской бригады, застрелившего Питона и Гарика Ричпортовского. У них остались друзья-приятели, может, родственники. Новый имидж должен помочь избежать мгновенной расправы. Он даже придумал себе легенду. Шолоховские места, южнорусские станицы, что-то типа того. Ну, еще архитектура, наверное. Серия полотен под общим названием «Дон казачий, Русь купеческая». Он посещал художественные выставки, чтобы набраться каких-то названий и фамилий, просто поглазеть. Пришел к выводу, что современному художнику вовсе не обязательно уметь рисовать. Это его здорово успокоило. Обратил внимание на одного бомжа, который бродил по залам и громко ругался матом, пока тетушки-смотрительницы не взяли его под руки, очень бережно, и не проводили на выход. Оказалось, это какой-то известный художник, народный или там заслуженный. Нормально. Боцману это понравилось. Художники — обычные люди. Алкоголики, раздолбаи, мудаки, эти как мизантропы. Главное, можно расслабиться и не строить из себя интеллигента. А лучше всего просто не лезть ни в какие базары, что он и старался делать всю дорогу. Ниндзя. Первые несколько минут было весело. Легкость в ногах, дыц-дыц в голове. Как-то все получилось спонтанно, быстро, ловко. Он сам не успел сообразить, что сделал. Только что был обиженный пацан, которого развели и выставили за дверь, а теперь дыц-дыц, оба-на, пацан со стволом, идите все на. Похоже, ниндзя удивил не только себя, но и цифру, эту холодную суку, которую вообще невозможно пробить на какие-то нормальные чувства. У нее ведь вот такие шары были, когда он схватил ключи с полки. А как она на него посмотрела, когда он сказал ей больше не звонить ему, а? Ёханый бабай, да она чуть не вырубилась на месте. Она была потрясена до этого самого, до глубины души типа, или что там у нее внутри. Ага, здорово, ёханый ба. Ну вот он спустился вниз, добежал до мусорного контейнера, схватил ружье и патронтаж,
черный чехол типа брезентового, патронтаж из толстых кожаных таких макарон. Схватил, ага, и все настроение разом куда-то ушло. Они тяжелые, громоздкие. Ружье то ли на части разобрано, то ли просто сложено вдвое, но все равно чехол здоровый, привлекающий внимание. Как его нести? Сунул под мышку. Неудобно. Попробовал по-другому. Ружье в правую руку, патронтаж на плечо. Видок у него, наверное, странный. Пошел через двор, а что делать? Надо было пакет какой-то взять, что ли. Только где? Вдруг услышал собачий лай за спиной. Оглянулся. Большой лохматый пес, привстав на задние лапы, рвал поводок из рук хозяйки. Метров за 20 где-то. Гав, гав, гав хриплым басом. А хозяйка — школьница сопливая, раза в полтора его ниже и легче. По крайней мере, так ему показалось. Пищит оттуда. «Не бойтесь, извините, он просто играть хочет».
«Вот и играй с ним сама, дура», — подумал ниндзя. Но промолчал и ускорил шаг.
Пожилая пара навстречу, пацан с наушниками. Вроде не смотрит. «Блин, опять тёлка с собакой. У них тут что, клуб собаководов, мать их так?» Маленькая такая шавка, белая, игрушечная. Но увидела ниндзю и тоже вдруг взбеленилась. Расчесанная на пробор шерстка встала дыбом, слюна из пасти. «Гав, гав, гав! Кэнди, фу!» Тетка болтала по телефону и едва взглянула на ниндзю. А пожилая пара остановилась. Ага. Старушка что-то провякала. Ниндзя даже не понял, к кому она обращалась, к нему или к этой гребаной собачнице. Он уже почти бежал. Пересек спортивную площадку, школьный двор, взмок. На заднем школьном крыльце, где раньше разгружали фургоны с кефиром и всякой жратвой, заметил огоньки сигарет. Только бы не Рустам-старший, только бы не он. А ведь еще надо пройти парковку перед магазином. Там фонари и народу куда больше, чем здесь. Ниндзя совсем расстроился, запаниковал даже. А нафига ему вообще это ружье? Что он с ним делать собирается? Вдруг метнулся к аллее, что рядом с детским садом, швырнул ружье в кусты и патронтаж. Нафиг! Тоже как-то неожиданно у него получилось. Само собой вроде. Ну ты ниндзя даешь. Ну ты орел. Отошел. Постоял, как дурак посреди этой аллеи. Вернулся. Опять постоял. И тут его осенило. Сбросил куртку, резко выдохнул. Воткнул ружье в штаны, как в детстве, когда тырил кока-колу в магазине. Правда, набухшие причиндалы отозвались болью. Вот сука эта цифра. Пришлось расстегнуть пуговицу на джинсах и приспустить молнию. Надеюсь, не упадут. Потом кое-как наклонился, подобрал патронтаж, обмотал вокруг пояса. Пришлось еще раз наклониться за курткой. Как все сложно, блин. Но зато настоящая пушка. Главное не споткнуться. Если упадет, точно оторвет себе яйца. Кое-как застегнул куртку, осмотрел себя. Наверное, со стороны похоже, будто яблоки воровал. Колхозный сад обчистил. И тут ниндзя не выдержал, тоненько засмеялся. Нет, завизжал, как щенок, которому отдавили хвост. Ничего не мог с собой поделать. Он просто представил, как идет через эту парковку в этом во всем, переваливается, как заржавевший робокоп, и тут с него падают штаны. От смеха и икотки его трясло и колотило, как в лихорадке. Еще мочевой. Ха-ха-ха. Чтобы не обоссаться, он попытался согнуться, присесть, но не смог. Из глаз ручьем текли слезы, и да, он все-таки обоссался. Совсем немного. Немного совсем. Это нервное. Он просто здорово перенервничал. Все из-за цифры. Вот же сука. Цифра, ты сука! Но это был не смех. Нервный припадок. Вот что это было. Утром мать просила принести ведро картошки из подвала. Он сперва хотел тихо проигнорить, как обычно, но потом что-то сжалился и даже в качестве бонуса выбрал из ямы несколько подгнивших картофелин и выбросил на помойку. Теперь ниндзя был вознагражден за свою доброту и великодушие. Ключи от подвала остались у него в кармане. Иначе он просто не представлял, куда скинул бы свое богатство. Выбросил бы, наверное. Или отдал Берцу. Над картофельной ямой стояли стеллажи со всякими банками и прочим барахлом. Их мастерил еще покойный отец. Ниндзя даже помнил, как они с матерью ругались, что полки получились слишком узкие, только два ряда банок становятся, а вот у соседа, дяди Леши, целых четыре. И на коем эти банки, спрашивается? Вон стоят, пыльные, мутные, уже и не разобрать, огурцы там или помидоры. Закисло все давно, поди, все равно никто не ест. Он пристроил ружье и патронтаж у самой стенки, чтобы не на виду. Нет, перед этим еще открыл чехол, посмотрел, потрогал, понюхал. Вещь. Даже настроение поднялось. Реальный ствол, магазин, как у калаша, пистолетная ручка, съемный приклад. Ниндзя взял его в руки, подрыгался немного, представляя, как он направляет его кому-нибудь в грудь. «Стой, чудило, сейчас вальну!» «Неплохо. Жалко, зеркала нет. Зато этот дурацкий вечер он промучился не зря. Определенно. Пришел домой, заперся у себя в комнате, есть не стал. Мать что-то вопила из-за двери. Адью, полный игнор. Дик хотел и спать, как с перепою. Уснул прямо в одежде. Сон приснился ясный, четкий, яркий, странно живой. Как это называется? Альтернативная реальность. Будто он спустился тогда от цифры к контейнеру, взял ружье, но не потащился домой, а снова поднялся к ней в квартиру. Причем это было для него как дважды два, как если бы он с самого начала так и задумывал. Или они с цифрой так сговорились. Короче, он поднялся наверх, успев по дороге прицепить приклад и загнать в магазин 5 патронов. Вроде можно было загнать и больше, но у него не хватало времени. А чехол он бросил на лестнице, потому что он ему больше не нужен. Цифра ждала у двери, смотрела на него серьезно, из-под лобья. — А мне показалось, ты ничего не взял, — сказала она.
— Ха, че я, дебил, что ли? — сказал он, снимая предохранитель.
— Хорошо, что ты вернулся, ниндзя. Я тебя ждала. Ты реальный пацан, не сойти мне с этого места.
— Лучше все-таки сойди, целее будешь.
Она отошла в сторону, и он вошел в квартиру. На кухне стояли ящик с ее матерью и ругались, потому что ящик сделал неправильные полки, куда влезает только один патронтаж и одно ружье. — Вот, поучись лучше у него! — заорала цифра мать и показала на ниндзю. Только у нее в руке был пистолет, блестящий, маленький, как зажигалка. Она не успела выстрелить. Ниндзя саданул по ним прямо с бедра. Бах! «Бах! Бах!» Мать просто рухнула на пол, а ящик, как в кино, улетел в стену, расставив в сторону руки и ноги, а потом осел на пол, оставляя на кафеле жирный красный след. Ниндзя подумал, что вот как все быстро и просто получилось. Он прям не ожидал. Главное — меньше думать и напрягаться. Тогда не будет никаких косяков. И тут сзади подошла цифра и сказала: «Хорошая работа. Теперь квартиру перепишут на меня, и мы можем заниматься здесь, чем хотим».
«Так давай прямо сейчас», — сказал ниндзя.
Она растянула рот в улыбке и стала расстегивать свою кофту, что-то напевая сквозь зубы и слегка покачивая бедрами.
У него опять заболело в паху, и он крикнул: «Да скорее же ты!»
«А что такое, приспичило?» — спросила она.
«Да!» И она распахнула кофту, а внутри, под кофтой, ничего не было. Темнота, темнота и холод, как будто открыли дверцу морозильника. Он проснулся и сразу побежал в туалет, чтобы отлить. Потом полез под душ, сменил белье и одежду. В квартире было темно и тихо. Он прошел на кухню, посмотрел на часы. Только начало первого. В кухне еще не выветрился сигаретный дым. Мать, видимо, недавно легла. В груди тук-тук-тук колотилось сердце, какое-то разочарование было. И еще ему казалось, что, наверное, цифра и в самом деле тогда ждала, что он поднимется и прикончит ее родителей. «Вот дает, сука холодная», — подумал он. «Интересно, успели бы они трахнуться до приезда полиции?» «Да нифига! Ничего бы не было вообще. Она бы заперлась в ванной, а потом все свалила на него». Еще бы изнасилование приплела.